Добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев и рад приветствовать всех, кто присоединился в этот час к нам. Сегодня будем обсуждать, ну, в основном события международные. Впрочем, они так или иначе практически все касаются России, ну, а иначе у нас не бывает России, не знаю, всего, что вокруг. Такая сегодня в некотором смысле международная панорама, которую мы проведем вместе с бывшим российским дипломатом Борисом Бондарем. Борис, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Ну, начать я предлагаю с Франции, где происходят события, ну, такие довольно впечатляющие, хотя, ну, ничего там, все это в кулуарах, в политических кабинетах, я не знаю, и так далее, во власти. Перестановки там одна отставка за другой. Я, честно говоря, немножко даже теряю нить, кто куда ушел, кто на ком стоял, кто куда вернулся и так далее. Ну, я, конечно, поддерживаю с помощью телеграммы, и в частности телеграм-канала «Французский вестник» от Дениса Катаева, ну, более-менее как-то поддерживаю нить, пытаюсь поймать. Но сейчас сам Денис Катаев, я надеюсь, нам и нашим зрителям все расскажет и разложит по полочкам. Рада приветствовать Дениса, привет. Да, отлично
Все,
видно.
прекрасно, прекрасно, все. Что главное рассказать, ты мне скажи.
Давай начнем с того, что с вот этой вот череды отставок. Почему случилась сегодняшняя череда отставок и
Да.
на какой точке мы сейчас находимся?
Да, как сказала как раз Марин Лю Пен сегодня, что мы уже пришли к этой точке, точнее, к концу, и что уже дальше нет выбора, и надо снова распускать парламент. На самом деле, все началось, я быстро скажу для зрителей, может быть, не все в курсе ситуации во Франции, все началось в прошлом году еще, когда прошли европейские выборы, когда партия Эммануэля Макрона, президентская партия, потерпела поражение, выиграла Марин Лю Пен как раз тогда, и они получили большинство мест в парламенте, и Эммануэль Макрон решил такой сделать ход конем, распустил нижнюю палату парламента, как нашу Государственную Думу Российскую, Национальную Ассамблею, с надеждой на то, что французы соберутся и снова не допустят ультраправых, в частности, Лю Пен, до власти. Но в итоге получилось, что парламент получился такой, по итогам этих выборов, в которой была очень большая явка, фрагментированный. Очень много есть центр, как Макрон и его союзники, так называемые коалиция центра, центральная коалиция вокруг президента объединенная. Есть ультраправые кандидаты, правые, как Марин Лю Пен и ее союзники с ЮТИ. Есть левые, как Меланшон. Есть такие промежуточно левые, как социалисты. В общем, ни у кого в итоге нет большинства в этом парламенте. Из-за этого началось назначение сначала одного премьер-министра, после Габриэля Аттали, который ушел в результате того самого распуска парламента, потом был Мишель Барнье, который 99 дней был у власти, потом вроде назначили Франсуа Байру, который сам себя просил назначить, потому что он такой старый политик, старый волк, сказал, что я смогу справиться с этими политиканами и навести порядок. В итоге его снесли, и все упирается в бюджет, 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 потому что бюджет большая проблема для Франции, большой государственный долг, нужно сокращать. Левые политики не хотят сократить социальные расходы, правые политики говорят об эмиграции. Найти согласие в этом, как вы знаете, как в оркестре, очень сложно, о чем писали басни Крылова. Не получается, не получается найти согласие, поэтому и Байру ушел. Назначили нового премьер-министра Ликарню, который 27 дней был премьер-министром, 27 дней. Вчера назначил правительство, которое просуществовало буквально 14 часов, и уже случился раскол, уже не только была оппозиция против назначения правительства, которое назначил Ликарню, потому что то самое правительство, которое назначил, повторяло немножко предыдущее правительство. Это не устроило оппозицию, но это не устроило еще и союзников, которые находились в коалиции с президентом. Партия республиканцы, такая есть правая партия, галлийская, откуда вышел Саркози, откуда был Ширак. Партия, которая сегодня имеет всего 49, по-моему, мест в парламенте, не такая внушительная, как было раньше, но, тем не менее, для коалиции значительная. И вот ее главный представитель, его глава этой партии, господин Ретайо, Брюно Ретайо, решил в итоге, что он не согласен, потому что назначили много макронистов, включая другого Брюно, Брюно Ле Мэра, который был 7 лет до этого министром экономики. Многие называют именно он ответственный за тот самый государственный долг, который нужно теперь сокращать. Так вот, он сказал, что он против и выходит из этой коалиции, поэтому сегодня с утра случилась эта отставка, потому что премьер-министр Декарню понимал, что все, сейчас наши единственные союзники, вот эти республиканцы, они уходят. Речь идет о том, что нету ни у кого, ни у одной партии нету вообще права голоса с точки зрения назначать свою программу. Но, как сказал сегодня правильно сам премьер-министр Лекарню, который хотел найти этот консенсус, он говорит, что найти консенсус и какие-то общие точки соприкосновения не получилось, потому что каждая партия считает, что она имеет большинство, и она имеет право навязать свою программу. Левые говорят, что нужно навести налоги на богатых 2%, правые говорят, что нужно в первую очередь заняться иммиграцией. Левые, опять же, говорят, что нужно отменить реформу пенсионную, которая принята была 3 года назад, и эта уже реформа действует, а они все о ней говорят, потому что это политически им очень выгодно. И, в общем, мы упираемся в то, что это абсолютно невозможно договориться. И вот я даже приводил пример в своем телеграм-канале. Вчера участвовал в другой передаче на французском радио по поводу нашей российской, Саша, оппозиции, которая никак не может договориться в изгнании, ФБК, Ходорковский. Мне французы с удовольствием спрашивали, как это ФБК, Ходорковский не могут договориться, общая же цель против Путина, почему так? Я говорю, ну потому что, я им также и ответил еще до, кстати, всего того, что происходит сегодня. Ответил, очень простой ответ у меня был. Нет политической культуры в России, нету. Еще когда я помню себя, когда я голосовал все время за СПС, они с СПС при этом не могло объединиться с Яблоком. СПС-Яблоко все время было в конфликте. Хотя тоже были там у них общие цели, демократические и либеральные. Нет общей цели, нет общей программы, сказал я, в России. Политической культуры, поэтому и сегодня ФБК условный, команда Навального ссорится с Ходорковским. Я сказал, ну сейчас же во Франции то же самое происходит, привел я пример. То же самое, даже в Великой Франции, которая уже больше 200 лет завоевала свою демократию. У них большая политическая культура. Они прожили уже эту четвертую республику, которая как раз перед тем, как Деголь в 1958 году взял власть, да, пятой республики, назначил новую конституцию, по которой мы сегодня во Франции живем, была четвертая республика после Второй мировой войны, где была та же самая чехарда. Политики занимались только эгоизмом, только пытались свою программу продвинуть и не видели ничего вокруг. Видели только свои бенефиты. Сегодня во Франции происходит именно это. Каждый политик во Франции думает, как стать президентом. В 2027 году выборы уже скоро, на самом деле. Не так много осталось. Поэтому многие политики даже требуют отставки Макрона немедленной. Я сразу скажу для всех зрителей, это невозможно, потому что это тяжелая парламентская процедура. Должны проголосовать две палаты парламента большинством, потом собраться отдельный совет. Сенат – это верхняя палата парламента, которая, как Совет Федерации наш, состоит из людей, которые, ну, просто априори не примут отставку импичмент Макрона, я имею в виду, потому что они защищают республиканские ценности, а Макрон избран, в отличие от России, на официальных выборах, и он легитимный президент, они этого не допустят. Поэтому отставка Макрона сейчас вообще неосуществима, нереальна, но договориться политические силы не могут, потому что они все равно думают о будущем, о том, кто будет, и тот самый Брюно Ретайо, который сейчас, на мой взгляд, очень хороший министр внутренних дел, и он сделал очень много хороших вещей, предлагает очень много хороших вещей на своем посту. Но он, как лидер партии, сегодня допустил вот такую вещь, как он решил, что он помешает. Точнее, он выбрал, видимо, свои амбиции в данном конкретном моменте больше, чем министерские полномочия. И даже сегодня Себастьян Лекарню сказал, что уходящий премьер-министр, в нынешнем моменте он сказал, что мы должны выбирать не партию, а страну. Во французском языке это очень красиво звучит, потому что страна – это «patrie», а партия – это «parti». Нужно выбирать не «parti», а «patrie» – страну и родину. Ну, вот так он, такой проброс сделал Брюно Ретайо. Но Брюно Ретайо сказал, что он, тем не менее, виноват все равно президент. И надо сказать, что сам Себастьян Лекарню, последние новости, Саша, что Макрон все равно вызвал снова Лекарню после отставки и сказал, что я тебе даю 48 часов до среды найти компромисс между партиями. Сможешь, тогда, возможно, и Лекарню останется премьером, потому что тот самый камень преткновения, который не устроил министр внутренних дел, главы партии республиканцев, Брюно Ле Мэр, бывший министр экономики, 7 лет правивший, он вернулся в правительство в качестве министра обороны, и это не устроило как раз многих, оппозицию, Брюно Ретайо, который топнул ногой. Сейчас Брюно Люмер сам сказал, что он уходит. 48 часов есть на то, чтобы нормальные республиканские политики, они есть. Есть партия социалистов, где есть бывший премьер-президент Оланд, который не будет думать, я думаю, о личных интересах. Уже нет ни у него амбиций, а есть интересы страны. Поэтому есть шанс за 48 часов исправить ситуацию. Но на самом деле, вот ты сказал вначале, что много параллелей с Россией. Сегодня, в этот конкретный момент во Франции, я вижу, как будто я попал снова в конце 90-х в Россию, когда партия «Яблоко» с СПС не может договориться. Это, конечно, очень странно.
Да, спасибо за этот экскурс. Я единственное, что хотел уточнить, ну, правильно ли я понимаю, что, во всяком случае, в последние там годы ничего подобного в Франции не происходило?
Это прецедент, и это называют историческим событием. Потому что этот премьер-министр, который должен был завтра выступить с большой политической речью в парламенте, все премьер-министры, которые назначают правительство, выступают с этой речью. Он не выступит уже, точно. Сегодня должен был пройти первый совет министров в Елисейском дворце. Вчера, несколько часов назад, назначили правительство, меньше 24 часов назад. И тут отставка премьера. Такого не было никогда в Пятой Республике. Это абсолютный нонсенс. Но я хотел сказать одно. На самом деле, сегодня многие во Франции даже, я смотрю информационные каналы, и для меня это немножко, ну, они алармисты такие, да? Ну, я понятно, они подогревают интерес, им очень важно тоже своим зрителям показать неординарность событий, которые происходят во Франции, они к этому не привыкли. Обычно во Франции, Пятой Республике, партия президента, она большинство в парламенте имеет. При Макроне случилось не так. Но ведь не это ли демократия? Не это ли, когда нужно договариваться? Макрон все время говорит о том, посмотрите на соседнюю страну, на Германию, где все время коалиция договаривается. Сегодня во Франции, ой, в Германии, вместе правят левые и консерваторы, Мерц в коалиции с социалистами. Почему это невозможно во Франции? Это нормальная ситуация, что нет ни у кого большинства. Это нормальная демократическая ситуация. Просто во Франции политическая культура такая, они привыкли к другому в Пятой Республике. Надо привыкать к новому. Нужно договариваться, нужно искать компромисс, не нужно повторять ошибки младодемократов в России. Я считаю, и я думаю, Франция справится за эти 48 часов.
Борис, хочу Бориса Бондарева подключить. Борис, нет ли у вас вопросов или, может быть, комментариев по поводу услышанного только что происходящего во Франции?
Надо посмотреть, что дальше произойдет.
Что самое сейчас, мудрое, как бы, самое, да, мудрое, да, вопрос.
48 часов у нас есть до среды, да, есть, да, время.
Спасибо большое. Благодарим Дениса Катаева, экстренно включившегося к нам из Парижа. Тут в чате просят побольше таких включений на
спасибо.
Фоне достопримечательностей. Вот. Да, спасибо огромное. Спасибо, Денис. Ну вот, значит, история с Францией, где, похоже... Ну, то есть мы можем провести параллели того, что там политическая культура, условно говоря, как в России, но вряд ли можем прицепить здесь Россию в качестве виновной в том, что происходит. А вот, ну, во всяком случае, на поверхности, может, там, если сильно глубоко копнуть, может быть, и есть как-то следы Путина, их в последнее время везде ищут. Ну вот, например, Меркель, бывший канцлер Германии, она сегодня заявила, что в свое время, ну, что вот как бы в нынешней ситуации, не то чтобы, может быть, в войне, но в какой-то в приближении этой войны там, и так далее, определенную роль сыграли Польша и страны Балтии. В частности, по словам Меркель, они не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году. В интервью венгерскому изданию бывший канцлер Германии сказал, что причиной такого решения, по ее словам, стали опасения, что страны ЕС не смогут выработать единую политику по отношению к России. Невозможность напрямую вести переговоры с Путиным, подчеркнула она, повлияла на дальнейшее развитие событий. Ну, тут, Борис, у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, сама по себе оценка Меркель, как, по-вашему, вот сейчас, имеет ли она значение, и ну, насколько она, скажем так, релевантна.
Мне кажется, что, во-первых, когда идет война, то нужно фильтровать базар особенно тщательно. И смотреть, как твои заявления, насколько они резонансны, и как они будут ложиться в канву того или иного нарратива соперничающего. Явно, что Меркель зачем-то пытается сделать так, чтобы показать, что вот Путин не один, кто начал войну, да, есть как бы у всех там рыльца в пушку и прочее, прочее, прочее. И зачем это делать, вот пока идет война, это тоже момент непонятный, ну, с глобальной точки зрения, потому что тем самым ты как бы льешь воду на мельницу противника.
Ну,
Может быть, конечно, Меркель не рассматривает Россию как противник и вообще и по-прежнему все думает, что нам надо было больше покупать газа и нефть у Путина, тогда бы он подобрел бы еще сильнее. Но пока что это как-то все выглядит очень странно.
ну, знаете, что мне это напомнило? Недавнее заявление Путина на Валдайском форуме, где он там в очередной исторический экскурс спустился и договорился, собственно, до того, что Польша виновата в том, что на нее напала гитлеровская Германия. Вот, как там она плохо себя вела и в результате, в общем, так сказать, спровоцировала. Ну, так это же практически оно и есть. Часть Европы, которая сейчас активно поддерживает Украину, на самом деле не дала помириться Европе с Путиным, остальной Европе с Путиным, и в результате этого произошла война. Вот так, судя по всему, подает Меркель. Ну, не то, что там Украина сама виновата, а часть Европы. Пускай свалим не на Украину, а вот на часть Европы. Вот она и есть. Она и
Ну,
виновата.
тогда вопрос, а почему тогда, если Европа не смогла помириться с Путиным, почему Путин напал не на Европу, а на Украину?
Ну, кому
Собственно.
смог?
Нет, ну, вопросики к гражданке Меркель, как бы, есть вопросики. Ну, и почему не было прямых переговоров? Извините. В июне, 16 июня 2021 года, я лично, вот мы там бегали по Женеве, как взмыленные, и организовывали саммит Путина и Байдена. Вот вам, куда уж прямее-то? И там обсуждали два деда, черт знает что вообще. И договорились, кучу рабочих групп создали, возобновили там диалог по тому, по сему, по пятому, по десятому. Даже эти рабочие группы потом и в Женеве где-то еще до конца года заседали. То есть, вроде нет, что мешало-то европейцам то же самое делать на самом деле? А логика Польши и Восточной и Прибалтики, которую Меркель описывает, что они опасались, что Европа не выработает единую позицию. А с какой позиции Меркель вообще предлагала Европе говорить Путину? Вы сначала выработаете общую позицию, единую, и с этой единой позицией разговариваете, все логично. Если Меркель хотела со своей личной позицией с Путиным разговаривать, а какие-то европейские страны не согласны с этим были, то, наверное, по правилам Евросоюза нужно сначала согласовать все это дело, а потом уже выходить на Владимира Владимировича-то. Ну, тут непонятно. Мне кажется, пациент путается в показаниях.
Ну,
Нужно,
она говорит, что
конечно.
причиной решения стали опасения, что страны ЕС не смогут выработать единую политику по отношению к России. То есть, значит, страны Балтии и Польша, как говорит Меркель, они сказали, ну, что-то, наверное, мы не договоримся внутри себя, поэтому и на переговоры соваться не надо. Ну, я так понял Ангелу Меркель.
Ну, как бы не было же дедлайна, правильно? Путин же не говорил, что 24 февраля я нападу на Украину, поэтому у вас вот есть время до 24 февраля. Не было же у них дедлайна, правильно?
Нет.
Почему бы, ну, я не думаю, что Прибалтика и Польша бы сказали ни в коем случае вообще никаких переговоров с Путиным. Я что-то сомневаюсь, что именно такая была постановка вопроса. Скорее всего, была постановка вопроса, давайте разговаривать с Путиным, но сначала договоримся, о чем мы будем разговаривать, все вместе, чтобы Германия опять не поделила Прибалтику случайно с Польшей. В смысле, между собой и Россией. Мало ли, что там Меркель надумает. Или там Шольц. Поэтому тут надо внимательно. Я тебя не читал вот это вот, ну, выступление Меркель. И не знаю, на самом деле, что там. Может быть, она другое имела в виду. Немножко. Может быть, там акценты другие. Но вот, по крайней мере, в этой формулировке это выглядит достаточно как-то странно. Что значит боялись, что Евросоюз не сформулирует позицию. Но это правило вообще дипломатии. Без позиции нельзя выходить на переговоры. Что значит, у вас нет позиции? Ну это как это? Это на детский сад? Один говорит одно, другой говорит другое, и Владимир Владимирович бедный, у него и так голова там, извините. Как говорил Швейк, наверное, государь император должен, наверное, совсем уже это, и чокнуться от всего этого. Ну, о чем речь-то? Вообще непонятная фраза, непонятная.
Да, но вот что касается позиции, это вообще в Европе с этим довольно сложно, ну, просто в силу того, что Европа неоднородна, и в силу того, что Европейский Союз состоит из двух с лишним десятков стран, и у каждой свои представления о прекрасном. Но, тем не менее, значит, как-то иногда договариваются. И пока не договорились, я так понимаю, что нет единой какой-то позиции Европы по поводу того, кто стоит за провокациями с дронами, и я думаю, что еще долго очень не будет этой позиции. Но потихоньку лидеры европейские выражают, так сказать, свое мнение по этому поводу. И вот Мерц сказал нечто, конечно, что, может быть, кого-то удивляет, но на самом деле такое банальное. За дронами над ФРГ может стоять Россия, считает он. Вот, ну и, соответственно, разные политики тоже это комментируют. Уже, конечно же, и из России пришел комментарий от Марии Захаровой, которая сказала, что вы еще там не определились с северными потоками, ну, намекая на то, что винили Россию многие, а по данным той же немецкой прессы, судя по всему, немецкого следствия, следы-то ведут не в Россию, а в Украину. Вот. Ну, в общем, такая история. Я хотел спросить, как бы почему осторожничают с историей с дронами. Ну, казалось бы, а кто еще может? Как, ну, я сегодня видел из «Комсомольской правды» там такую статью. Там было, значит, журналист «Комсомольской правды» выдвигает такую версию. Очень мне понравилось. Это даже лучше испанского диспетчера вот в свое время, там, самолета полного мертвых и так далее. Короче, по данным «Комсомольской правды», российские дроны, которые прилетали в Украину, но упали или там, я не знаю, были сбиты, были подобраны украинцами, подлатаны и запущены в Европу. Вот. Ну, кто еще может стоять за дронами, кроме России?
Я думаю, это украинские пионеры подобрали какие-то юнаты, отремонтировали и отправляли их куда-то там. А ветер, просто враждебный ветер какой-то там восточный, дул и удул их в Европу. Я думаю, как-то это самое, по-моему, простое объяснение. Потому что пионеры, они всегда пытаются что-то там, знаете, как говорится. Я думаю, да, это были российские дроны, да, это были эти герберы или герберы, как они
Ну,
правильно.
герберы были в Польше,
Да.
в разных местах видят разные дроны,
Да,
и
ну какие-то, возможно, просто запускаются местными
может,
товарищами,
да.
какие-нибудь маленькие, скорее всего, какие-нибудь квадрокоптеры могут быть.
Да.
Сейчас же, чтобы навести панику, достаточно просто какого-нибудь. Даже вот, помните, на США летал воздушный шар непонятного происхождения, который несколько дней
Китайского.
летал, и его боялись сбить.
Китайского, да, его сбили где-то над океаном. Метеозонд.
Да его сбил, между прочим, по-моему, там F-22 какой-то, то есть супер вообще вершина мирового авиастроения понадобилась для того, чтобы сбить этот самый зонд.
Все так,
В
все так.
общем-то, да.
Здесь у нас в Вильнюсе 24 воздушных шара, или, может быть, метеозонда, ну, короче, каких-то вот таких неуправляемых летательных аппаратов с сигаретами на борту тоже прекратили работу Вильнюсского аэропорта на какое-то время. Не очень понятно, была ли это просто контрабанда или смесь гибридной войны с контрабандой, вот, но тоже это присутствует. И все это как бы в одну копилочку-то.
От табака вред. Наглядное свидетельство.
100%, да, даже отменяет рейсы в Вильнюсском аэропорту. Не, но на самом деле, вот когда была история в Дании, прежде всего в Дании, в стране, находящейся очень далеко от России, чтобы долететь до туда, в общем, ну, то есть это явно где-то с места запускали, но кто еще может стать, кто? Кто? Исландия, Швеция, кто там может находиться
Понимаете,
рядом?
да, этот вопрос не в том, кто стоит, а в том, как это преподнести. Потому что если вы говорите, это Россия, вторгается в наше воздушное пространство, нужно как-то реагировать на это. Нужно это квалифицировать, эти акты, как явно недружественные акты. А квалификация потребует соответствующих действий. А действовать – это то, что европейские политики категорически не хотят. Вот они готовы между собой ругаться, грызть друг другу горло за вакантные места и за перспективы следующих выборов, как во Франции происходит. Да? Но это происходит везде. А думать о том, что нужно как-то, что эта власть дается не для того, чтобы себя самоудовлетворять, а что-то делать на благо, так сказать, страны, такие вот идеалистические вещи, это уже всеми отметаются как что-то такое глупое и ненужное. А если вы скажете, что Россия запустила к нам зонды, эти дроны или, может быть, потом ракеты, то надо что-то делать, нужно какие-то ответы давать. А что вы это? Понимаете, люди скажут, ну как так? Наше правительство не может защитить наше небо. Но это не порядок, это будут вопросы к правительству. Поэтому лучше давайте делать вид, что да, какие-то дроны были, но они самоликвидировались. Поэтому просим эту глупую панику прекратить. Такой вот,
Да,
такие вот.
известная цитата из произведения. Были демоны, но
Да.
самоликвидировались,
Да.
были. Но,
Да.
именно, слушайте, но похоже, что именно этой логикой руководствуются и лаборатории в Европе, которые не отдают результаты тестов не только Навального, кстати, но и других российских оппозиционеров или там журналистов, которые предполагают, что их могли отравить. Ну вот, судя по всему, потому что если их реально отравили, то ну и дальше вот та цепочка, которую вы рассказываете.
Ну, с этими лабораториями вообще ни черта не понятно, потому что как эти образцы собрали, кто их тоже, во-первых, нужно правильно собрать. Я не специалист, но я подозреваю, что вот не имея специальных определенных навыков, мы с вами, например, можем, конечно, собрать что-то с тела, но совсем не факт, что вот в лаборатории скажут, что это нормально, что там нужны им образцы. Может быть, там грязь какая-нибудь, да, может быть, там попали какие-нибудь, не знаю, бактерии, грибы, и все проросло, и нельзя ничего извлечь. Как это все хранилось, как это передавалось, кому это передавалось? Это столько вопросов, на которые нет ответов, и поэтому, мне кажется, это даже как-то обсуждать, ну, я не знаю, бессмысленно. Мы не знаем входящего, мы не знаем исходящего в этом черном ящике, и мы не знаем, что происходит. Что за
Абсолютно.
лаборатории? Потом, опять же, извините, но когда отравили Скрипалей, пожалуйста, целая ОСХО возбудилась. Мы там стучали этими башмаками там по трибунам в Гааге, посол Шульгин гнал телеграммы каждый день в духе прокурора Вышинского, там, раздавить гадину, там, смерть гнаймитам империализма и все такое. Еще в 2018 году. И заразил этим, в общем-то, всех остальных послов и дипломатов, которые стали с тех пор писать такие вот отъявленные телеграммы. Когда Навального отравили в 2020 году, пожалуйста, вылез этот новичок, опять же. Никто ничего не скрывал. Чего сейчас-то скрывать-то? Что изменилось-то? Ситуация там только ухудшилась. Уже идет открытая война, открытое противостояние, введены миллиарды санкций. Путина вообще, извините меня, на него ордер выписали, который, конечно, никто не будет исполнять, но тем не менее, факт есть факт, есть юридический документ. И что? И теперь просто сказать, вы знаете, мы не хотим говорить, что Путин приказал отравить Навального, потому что это испортит наши отношения с Путиным. Какие отношения? Куда дальше-то портить? Ну, логика, конечно, может быть, вот такая логика в этом есть, но она просто абсолютно нелогична. Просто нелогична. Вот, например, в страхе тех же бельгийцев конфисковать российские замороженные активы на 300 миллиардов, да, есть какая-то логика. Вот если мы это сделаем, то нашему, так сказать, реноме как стабильному и такому хранителю этих денег, которому можно доверять, будет нанесен удар. Ну, тут можно поспорить, но в принципе какая-то логика в этом аргументе есть. Логика, что давайте скрывайте данные об отравлениях, потому что вдруг это нам как-то испортит отношения с Путиным. Я не знаю, куда больше-то портит, куда больше-то. Дроны летают, эти всякие. То есть они могут этим руководствоваться. Вот, например, про Карамурзу, насколько я читал, там якобы было, что после его отравления какая-то делегация российских спецслужб приехала в Америку. Чуть ли не Нарышкин там лично был, какие-то там
Было дело,
генералы. И вот
да.
они что-то там с ФБР перетирали, и после этого ФБР сказала, что ничего не было. Мы ничего не знаем, мы ничего никому не скажем. Но это когда было? Это было довольно давно, еще до войны. И, по-моему, еще при первом Трампе, если не ошибаюсь. Может, я тут немножко путаю. Это понятно. Тут вот это вот спецслужбистская такая вот, как сказать, комьюнити международный, такой интернационал чекистов, это может быть. Тут свои какие-то расклады и все такое. Но сейчас как-то, не знаю. Опять же, если вы передаете образцы кому-то, вы должны какую-то расписку получить от них. Ну просто акт прием передачи. Когда вы сдаете там в инвитро свою кровь, вы же получаете счет, чек,
Талончик.
талончик. Да, и на его основании, окей, допустим, это сделано через какую-то военную лабораторию. Окей, допустим, это военные лаборатории, там БСЛ-4, уровень защиты. Вот в Швейцарии есть такая, в городе Шпиц, например. Наверное, они там, у них свои эти процедуры. Но вы же тогда, не, наверное, не в эту лабораторию вручаете лично, а какому-то агентству государственному. Там Министерство обороны, не знаю, агентству по отравлению. Там что-то такое. Оно же должно как-то, это же бюрократия прежде всего. Никто не возьмет просто какие-то образцы, какие-то пробирки и отдаст в лабораторию. Это же бюрократы дело. Они должны получить кучу, заполнить кучу бумажек, формуляров. Выдать на руки этому, ну, как сказать, как называется, предъявителю, да? Вот, должны быть какие-то бумаги, какие-то документы. Вы нам передали для того-то, мы получили от вас. Все. С этим бумажкой можно идти, в принципе, в суд, наверное, если вам не выдают. Потому что, в конце концов, какие бы ни были политические расклады, это дело как бы личное, да? Допустим, это личные там, анализы личного человека, там, члена семьи. Семья хочет знать. Окей. Опять же, на каких основаниях они передали, как это было все оформлено, мы не знаем. Никто ничего не говорит про это, поэтому, может быть, это было на честном слове. Но честное слово не самая лучшая основа, даже в Европе, где многое устроено на честном слове, да? Но поэтому мы это можем обсуждать, как бабульки на этом, у подъезда.
А это у нас, знаете, у нас даже есть отбивка по этому поводу. Если она под рукой у нашего режиссера, можно ее прямо и поставить. Она звучит как обсудим как обычные люди. Вот. Так что вполне. Но я не знаю, но не как обычные люди вполне можно обсудить. А во всяком случае с вашей стороны как специалиста. Тут история, которая осталась, может быть, многими незамеченной, а может быть, как-то и недостойной этого внимания, но сейчас более-менее как-то они стали говорить. Прошел практически, ну, не месяц, 3 недели. Значит, исполняющим обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом назначен представитель Российской Федерации Александр Зуев. И поэтому вот сейчас как-то Борис мне рассказал, что в англоязычном Твиттере как-то начинает разгоняться тема, а вообще как вам нормально, что главным контртеррористом мира, ну не мира, ООН, да, международной организации главной, является россиянин, то есть представитель страны, которую многие считают вообще международным террористом, и так именно к ней и относятся. Вот, и который ведет, значит, захватническую войну, и как вам, и все такое. Ну, как я понимаю, поскольку Россию из ООН никто не исключал, то там теоретически и Путин может стать генсеком. И, в общем,
Но
никакой закон нарушен не будет.
Путин вряд ли может стать генсеком, потому что с самого основания ООН было заключено джентльменское соглашение между постоянными членами, что никто из их граждан не претендует на пост генсека. Вот. Поэтому никогда ни американец, ни англичанин, ни француз, ни китаец, ни советский гражданин или российский не был генсеком. И, наверное, не будет. Потому что это как бы сделано для того, чтобы пост генсекретаря занимал какой-то вот, ну, нейтральный, что ли, скажем так, человек. Вот. А вот остальные должности, там ограничений нет. И любой гражданин любой страны члена ООН имеет полное право подаваться на замещение должности в системе ООН. Тут ограничений нету, таких юридических. Вот. Что касается вот, да, вот эта вот история, что назначили россияне, во-первых, все россияне в подаче вот этих твиттерского твиттерского, как сказать, это мегамозга, такого коллективного безумного мегамозга. Это все шпионы, конечно, это бандиты, убийцы. И люди, локти у них по, не локти, а руки по локоть в крови и прочее. С клыков капает кровь. Вообще-то, и для людей такой-то нонсенс. Как будто раз, и Гутерреш, которого тоже все проклинают, потому что он тоже военный преступник, наравне с Путиным, очевидно. Он взял, назначил россиянина в такую годину тяжкую, исполняющим обязанности руководителя управления по борьбе с терроризмом. Хотя в 2016 году, когда это управление было создано, его создавали специально под Россию. Это была вообще российская идея. Россия всегда носилась этим контртерроризмом, как мы знаем, еще с там, 90-х годов. Особенно Путин любит эту тему. И было его, это управление было создано под тогдашнего посла США, ой, России в США Кисляка, Сергей Иванович был такой. И как раз тогда почему-то Дональд наш Трамп, такой весь пророссийский, такой весь прямо наш, ну не он лично, но его администрация сказала, Кисляк это no-go, Кисляка не будет. Чем им там Сергей Иванович насолил, я не знаю, но Кисляку пришлось удовольствоваться местом в Совете Федерации, где он, по-моему, до сих пор сидит. А туда внезапно, даже, мне кажется, для самого себя, был отправлен в это управление, командирован поспред в Вене, Воронков Владимир Иванович, тоже старый кадровый дипломат. Ну, я думаю, он не сопротивлялся. Я думаю, даже с удовольствием он поехал. И вот, я думаю, сейчас он, наверное, уже вошел на пенсию, потому что ему уже там хорошо за 70 должно быть. Но ушел на хорошую ООНовскую пенсию, что главное, потому что все у нас, кто, почти все в МИДе, нет-нет, да и скажут, вот хорошо бы в ООН устроиться работать. Там такие эти бонусы, пенсия, потом, вот, в общем, главное, что стабильная. Вот, так что это, и никто не возмущался тогда, что российские представители рулят этим управлением. Более того, в те самые годы директором отделения ООН в Вене был Юрий Борисович Федотов, бывший замминистра иностранных дел, бывший посол в Лондоне, который долгие годы, по-моему, лет 10, он руководил отделением ООН в Вене и был директором, генеральным директором управления ООН по наркотиковой преступности, UNODC. И, кстати, в начале войны ходил фейк, еще якобы он написал всем своим бывшим коллегам, какая эта война плохая, какой Путин ужасный и все такое. И даже меня, по-моему, просили некоторые журналисты это дело верифицировать, на что я сказал, что, конечно, это фейк галимый, конечно, ну, что такое, это даже не представить себе такое невозможно, чтобы такой мастодонт мидовский вот такое внезапно отчебучил. Вот, так что Россия всегда жалуется, что она недопредставлена в ООН. Хотя в ООН говорят, что кое-где вы даже перепредставлены, товарищи, как бы надо бы другим уступать. Но, тем не менее, это есть. А вот товарищ Зуев, я посмотрел картинку в биографии, он уже чуть ли не с 97-го года работает в системе ООН непосредственно. То есть он не российский представитель России в ООН там, в каком-то качестве, а он просто российский гражданин, который работает в системе ООН, является ООНовским чиновником. Все, то есть его отношение к России, ну, паспорт у него российский, но он находится в подчинении ООН, секретариата ООН, генерального секретаря ООН. Ну и тут логично, что Гутерреш, памятуя о том, что это как бы вотчина России все-таки, вот это вот управление по контртерроризму, поставил временно, а может быть и не совсем, этого самого Зуева. Скорее всего, я думаю, в МИДе уже какой-нибудь старец готовится занять эту непыльную должность. И мы это скоро узнаем. Но кричать о том, что вот это такой очередной удар России по ООН, ООН надо списывать, ООН надо выкидывать на помойку, потому что это ужас, это компрометация, это все бред собачий. Это все бред собачий, и, в общем-то, Россию никто не выгонял из ООН, Россия остается постоянным членом Совета Безопасности. Так что вообще ООН это такая тема, на которую все имеют мнение.
Более таких того, тем много, почему не иметь про ООН?
Да, но просто вот я, честно говоря, лично я хочу сейчас похвастаться. Может быть, я немножко привру, конечно. Я стараюсь не комментировать то, где я вообще не Копенгаген ни разу. Я никогда ничего не говорю про экономику. Я вот не экономист, я не разбираюсь. Я что-то общее могу сказать, что в экономике становится хуже. Но это вот предел моей компетенции. Потому что как именно хуже и что можно делать, я на это уже не надо. Я лучше послушаю умных людей. А есть вот экономисты, которые считают, что они знают все. И они начинают писать огромные статьи про ООН, как ее надо ликвидировать, уничтожить, что она вообще по сравнению с Лигой наций полный отстой и прочее, прочее, прочее. Ну, смешно, смешно. В общем...
Но, насколько я понимаю, даже если будет какое-то, не знаю, какое-то невероятное бурление и, может быть, даже какая-нибудь общественная кампания, уволить-то с этой должности его может только непосредственно Гутьерреш, непосредственно генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Конечно, да. Но смотрите вообще. Ну вот сейчас Гутерреш второй срок отматывает. Формально нет ограничений на занимание сроков. Ну как бы так опять сложилась практика, что не больше двух сроков. Соответственно, нового генсекретаря выбирает Генассамблея. Но его кандидатуру представляет Совет Безопасности, рекомендует Совет Безопасности. А в Совете Безопасности самое главное договориться с 5 постоянными членами. И любой кандидат в генсекретари, он, хочешь не хочешь, будет вынужден делать реверансы и России, и Китаю, и США. В том числе обещать им, что он не тронет там, их там, людей, которые там, каких-нибудь ставленников, представителей, что он, наоборот, будет содействовать. Там, ну, потому что это так устроено. Нам это может не нравиться или нравиться, но это так устроено. Может быть, это надо реформировать такое устройство. Уже все-таки 80 лет прошло, накопилось много вызовов, вопросов, которые нужно решать. Но пока что на сегодняшний день это так устроено. И тот же, например, вот есть Гросси, Рафаэль Гросси, да, гендиректор МАГАТЭ. Вообще очень такой мужик энергичный. И то, что его выбрали гендиректором с поста поспреда Аргентины, Аргентины, по-моему, в Вене, это было даже неожиданно. Но он, как я неоднократно слышал, так сказать, разговор. Он очень мужик честолюбивый, он метит на генсекретаря. Вот, он может быть следующий, одним из кандидатов на вот.
А у Гросси тоже там вроде русский заместитель.
Да, нет, МАГАТЭ, конечно, но Гросси очень, поэтому вот он, даже, например, с этой историей с Запорожской АЭС, вот посмотрите, как он осторожно вот пытается вот усидеть на всех стульях. Ни с кем не разбить горшки, потому что он знает, что если он будет баллотироваться на пост этого самого генсекретаря, будет бегать по всем, согласовывать свою кандидатуру, он должен быть для всех приемлемым. Потому что если он кому-нибудь перейдет дорогу и скажет, наступит на что-нибудь мозоль, его просто заблокирует какая-нибудь страна и скажет, ну все, нет, скажет, Рафаэль, мы все понимаем, ну знаешь, нет. Все. Но очень же хочется быть генсекретарем и прочее. Поэтому вот, да, и в МАГАТЭ там достаточно много работает россиян. И, кстати, это нормальные люди, никакие не агенты Кремля. Многие там работают много-много лет, и не только в МАГАТЭ. И хорошо работают. Поэтому от того, что кто-то начал войну, с ними значит, что надо, опять же, это вот к вопросу о коллективной ответственности. Да? Если человек, не знаю, как в 95-м году ушел на работу в ООН, и с тех пор там нормально работает и продвигается, но значит ли это, что вот после того, как Путин напал на Украину, нужно его уволить? Я не думаю, что нужно. Если, конечно, он там не занимается шпионажем, какими-то другими там уголовно наказуемыми делами. Но такие случаи, кстати, были. Был в свое время скандал в Нью-Йорке с одним человеком, который оказался, в общем-то, даже не тем, за кого себя выдавал. Вот. Это было, по-моему, в 90-е годы как раз. Причем он там дослужился до достаточно значимых высот в секретариате. Но в данном случае, я так понимаю, речь пока об этом не идет.
Значит, мы тут пустились и в историю, и в воспоминания, в некотором смысле в воспоминания пустился и бывший генсек НАТО, который довольно долго провел в этом кресле, 10 лет, Йенс Столтенберг. Он написал мемуары и рассказал, как альянс чуть не развалился на саммите с участием Трампа. Это был еще первый срок Трампа в свое время. И вот он там, значит, описывает. И я просто хотел, ну, спросить, опять же, по, условно говоря, дипломатической практике, насколько вот эти истории с Трампом, когда он, ну, вот я просто процитирую, да, Значит, в мае 2017 года Трамп впервые принял участие в саммите НАТО, который проходил в Брюсселе. За день до выступления американского президента участникам саммита передали текст речи Трампа. Помимо прочего, в тексте говорилось, что Вашингтон остается приверженным статье 5 договора Альянс. Но, как полагает Столтенберг, потом Трамп решил изменить свое выступление. Генсек НАТО увидел у него в руках текст речи, где маркером были добавлены фразы «должны платить» капсом, «несправедливо» и 2% как минимум. Он вычеркивал фразы и добавлял новые, чтобы подчеркнуть, что члены Альянса должны больше тратить на оборону. В итоге в своем выступлении Трамп не упомянул вообще о статье 5. Ну вот нам, ну мне во всяком случае, человеку, прожившему много лет, значит, в таких условиях, когда из телевизора ежедневно говорилось сначала про агрессивный блок НАТО, а потом просто про блок НАТО и так далее, казалось, что есть вещи незыблемые. Вот, и оказывается, один человек, пусть и самый могущественный в мире, может запросто вот так вот росчерком пера, прям буквально ни с кем особо не согласовывая, поставить всю систему безопасности, которая была до этого согласована, на грань разрушения. Насколько это правдоподобно, по вашему мнению?
Вот мы с вами родились и выросли в Советском Союзе под
Все
сенью,
так.
так сказать, марксистской идеологии. Это, мне кажется, плюс. Хоть сейчас марксизм как бы предан там анафеме, но на самом деле, мне кажется, в марксизме есть очень правильное положение о том, что есть вещи субъективные, а есть объективные. Есть субъективный интерес, а есть объективный интерес. Нам, каких-то большой групп людей, слоев и так далее. И если бы их бы не было, а были бы только субъективные, то, конечно, любой политик, любой правитель мог бы разворачивать историю на 180 градусов каждый день. Просто так, по щелчку пальцев. Мы видим, что Трамп при всем его вот этом вот внесистемности, его попытке как-то по-другому взглянуть на происходящее, на международные отношения, в частности, он не может пока решительно ничего изменить. Ни в первый свой срок, ни даже теперь, во второй, когда у него есть какая-то команда таких же вот. Если в первый срок он был там один такой, невменяемый, то сейчас у него много таких, целые Тимур и его команда. Но даже эта команда, они пытаются там что-то у себя шуровать и дестабилизировать ситуацию, но во внешней политике он толком не может ничего изменить. И вот и натовцы пытаются его умаслить. Уже на 5% они согласовали, да, на прошедшем саммите. Рост, так сказать, через 10 лет должны достичь 5% их там, по-моему, ВВП, да, расходы и так далее. Вот, то есть в этом плане, кстати, Трамп прав, потому что, ну, а почему, собственно, одна страна должна брать на себя защиту всех остальных? Да? А остальные вообще такие курят бамбук, там ни о чем не думают, а здесь еще американцы должны за них погибать, грубо говоря, так звучит. То есть это, тут Трамп прав. Другое дело, что он это делает в таком вот свойственном ему стиле, что никто не хочет с ним, в общем-то, иметь дело. И только вот приходится. Но, как мы видим, не может он так сильно выйти. Да, наверное, формально, юридически президент США может выйти из Альянса. У президента большие полномочия. Отцы-основатели не предполагали, что президентом может стать человек, которому как бы вот на все с высокой колокольни. Да, они все-таки ориентируются на себя и на свой коллектив людей, которые там книжки читают, читали, писали и как-то вот следили за происходящим. Но мы видим, что нет. Даже на его команду действует какое-то давление изнутри. Там есть разные взгляды. Там есть более, там есть менее неадекватные люди. Там есть и другие более адекватные люди, которые видят в Конгрессе, в Сенате, в Госдепартаменте, в других организациях и ведомствах, которые этим всем занимаются, которых не всех уволили. Так что в Конгрессе есть интересы разных финансовых структур, групп, далеко не все из них мечтают установить какой-то технократический там, олигархизм и поделить мир с Путиным, Си Цзиньпином и прочим. Поэтому неудивительно, что Трамп, он что-то пытается там, пыжится, прыгает, скачет, что-то там заявляет, но пока-то вот в отношении войны с Украиной, ну где, как говорится, где там Байден ушел, там Трамп остался. все его объятия красной дорожки с Путиным ни во что не трансформировались, ни во что не конвертировались. Наоборот, поставки оружия вроде как продолжаются. Там сейчас с этим шатдауном непонятно, очередной предлог ничего не делать. Но в целом, вот уже какими-то томагавками пугают Путина. То есть, американцы пытаются что-то искать какие-то вот рычаги воздействия. Но в целом они остаются в той же парадигме, что были до того. Трамп не развернул 180 градусов политику США пока что. Он не сказал, все, до свидания, мне эта война не нужна, все, пока-пока, мы уходим. Нам это не нужна, это НАТО, это Европа, все. Мы хотим воевать с Венесуэлой, вперед. Нет, пока он так не сказал. И, наверное, и потому что есть вещи, которые... Ну, он понимает, что могут быть последствия, наверное. Так что в этом плане объективные интересы США говорят, что нельзя бросать НАТО сейчас таким, в таком виде. Нельзя демонстрировать такую вот слабость на весь мир, больше, чем вы уже продемонстрировали. Нужно как-то все-таки отвечать на брошенные вызовы. Надо сохранять свой статус сверхдержавы, иначе ничего не получится. Как вы будете с Китаем бороться там, и с прочими людьми, если вас никто не боится? Ну и так далее. Так что...
Ну, знаете, Борис, значит, мы про Трампа много говорим, и тут я вот все продолжаю следить за его, так сказать, отношением к Путину, если можно так выразиться. И вот он все время говорит, что Путин его разочаровывает, или злит, там, или еще что-то, бесит, короче. И даже администрация Трампа подумывала про томагавки, но как-то в последнее время, значит, все тише и тише об этом. Ну, как никаких новостей. А тут Дональд Трамп заявил, что высказана недавно инициатива российского президента Владимира Путина о продлении на год действия СНВ-3 стратегических ядерных вооружений выглядит хорошей идеей. Больше он ничего не сказал, как бы похвалил, хорошая идея, все. Но теперь непонятно, что делать-то. Там же есть конкретное предложение Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2026 года, уже, в общем, на днях буквально. С одной стороны. С другой стороны, как бы Путин злит, но предложение хорошее. Может быть, одно как-то, не знаю, компенсирует другое у Трампа, или это не зачитывается? Ничего не понятно. Как вы считываете эти его слова?
Ну, последний свой срок, ну, будем надеяться, последний, да, второй, Трамп гораздо более миролюбив в плане там, всемирного разоружения и прочего, чем в первый. В первый срок он этот бедный ДСНВ пытался убить, откровенно. Да, и не продлевал его, там тоже как-то истекал срок действия. Он должен был истечь вот в феврале 2021 года, и Трамп нет. И только Байден, по-моему, в первый день, ой, в Белом доме, он его подписал, это продление. И Трамп, как мы помним, вышел из, там, из ДРСМД, из открытого неба, в общем, кучу всего пытался подорвать и подрывал. А теперь он наоборот говорит, надо разоружаться. Нужно проводить ядерное разоружение. Ну, на троих с Китаем, естественно. И прочее, прочее. Поэтому в этом плане это для него логично. Предложение Путина продлить на год. Ну, это нормально. Как бы это продление, опять же, продлить то, что Путин сам, вопреки самому договору, приостановил. А, по-моему, в 2023 году Путин приостановил это ДСНВ, хотя никаких таких оговорок о том, что договор можно приостанавливать, в договоре нет. И, собственно говоря, непонятно, какую юридическую силу все это имеет, но, в общем-то, приостановили, но при этом продолжаем соблюдать. То есть вот такая вот загогулина у нас, дипломатически-юридическая. Ну, а для Трампа, ну, нормально, ну что, через год, хорошо, давайте продлим. Почему нет? Я думаю, согласиться вполне, потому что это вообще ничего не требует. То есть от вас не требует никаких действий, кроме вот какого-то взаимного согласия. И, конечно, Москва это раструбит как большой прогресс. Мы вот начали шаги навстречу друг другу, наконец-то. И будут пытаться дальше американцев пытаться как-то раскрутить на это дело. Давайте сейчас еще что-нибудь заключим, давайте там еще что-нибудь. И вот убалтывать, чтобы там места для Украины было меньше. И было больше каких-то глобальных вещей. Но мне кажется, Трамп не настолько глобален, чтобы это все ему очень интересовало. Во-вторых, ему там очень интересует Китай в этом предложении. Ему нужен как минимум трехсторонний контроль над вооружениями. Потому что Китай уже вовсю наращивает свой потенциал, он скоро вообще должен сравняться. И сохранять вот эту двустороннюю российско-американскую направленность, ну, это уже не актуально, это уже устарело. Кроме того, помимо Китая, есть еще и другие страны, которые стремительно становятся такими ракетными державами, вполне себе способными достать вообще по всему миру. Там и Северная Корея уже вовсю обзавелась МБРами, и Индия, и Пакистан, и так далее. То есть, если говорить о контроле над вооружением нормально, то его нужно уже таким многосторонним планировать. А это очень сложно, потому что совершенно разные страны с разными подходами. И, например, те же Индия и Пакистан, это вообще, куда бы вы их ни приняли вдвоем, там все будет заблокировано нафиг. На 50 лет вперед, это точно. Потому что, например, есть конференция по разоружению в Женеве, созданная в 1978 году Генассамблеей, для того, чтобы разрабатывать документы, договоры о разоружении. И там действительно были разработаны такие, например, конвенция о химическом оружии. Она была разработана на конференции по разоружению, принята в 97 году. Или договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Тоже был в 92-м году, если не помню, не ошибаюсь. Разработан в 96-м году, он был открыт для подписания. А вот с 98-го года произошел затык. Потому что одним из пунктов повестки дня и программы работы стал являться договор о запрещении разработки расщепляющихся материалов. Да, то есть вот радиоактивных материалов, из которых сделать ядерное оружие. И там два якадзуны, два ядерных якадзуны, Индия и Пакистан, так сказать, схлестнулись. И так они схлестнулись, что с 1991 года конференция по разоружению не может вообще начать работу. Уже вот 27 лет. Потому что она каждый год в феврале, в конце января, начинает свою сессию на 9 месяцев. Там по 3 таких сессии в год, ну, всего где-то 9 месяцев получается. Они начинают с того, что принимают повестку дня. Повестку дня, окей, там, по-моему, 5 или 6, или 7 главных вопросов. Окей, дальше программа работы. Программа работы – это документ, где надо рассмотреть, как вообще, когда будет все это рассматриваться. И доходит, когда до этого пункта договора о запрещении расщепляющихся материалов вступает Пакистан, говорит, мы не согласны, мы не хотим, это нам не интересно, давайте что-нибудь другое. И все. Ну и все. И нет программы работы, нельзя начать работать.
А
И вот 27 лет
нельзя
люди
поработать
заседают в
без,
Женеве просто так.
а нельзя поработать без этого вопроса, как бы исключить его и пойти дальше.
Нет, потому что это установлено резолюцией Генассамблеи, которая учредила эту конференцию. То есть надо принимать новую резолюцию. А в огромное большинство, и поскольку резолюции Генассамблеи, они же не, их нельзя заблокировать, они же не консенсусные, там голосование, то, естественно, большинство проголосует за. И снова этот вопрос будет. Снова, а конференция по разоружению, она работает на основе консенсуса.
Ну
То есть
да.
там не голосуется, там вот кто-то против, все. И вот 27 лет это вот байда длится.
Ну вот сторонний наблюдатель скажет, ну вот правда, только что Борис нас уверял, что все соображения насчет того, что ООН бессмысленная и бесполезная организация, чушь. Вот. Ну и сам рассказал то, что как бы подталкивает буквально к этой мысли. Есть целая конференция, созданная Генеральной Ассамблеей ООН, которая 20 лет не может начать работать.
Ну, во-первых, она, как мы знаем, проработала уже, в принципе, лет 18 и выработала важные документы, два из которых я уже
И
процитировал.
27 лет отдыхает.
И два...
Неплохая пенсия.
Нет,
Да.
если бы отдыхает, нет, понимаете, вы туда приходите, там 3 или 4 раза в неделю,
Так.
сидите по несколько часов, слушаете выступления, сами выступаете, все одно и то же, все одно, можно вообще, я там предлагал, когда работал, говорю, давайте, что мы возьмем прошлогоднее выступление, что мы сейчас будем придумывать новое это выступление, давайте прошлогоднее возьмем и будем зачитывать, там пару слов поменяем и все, так многие, я думаю, и делают. И все это вот, да, но почему? Потому что мы видим, есть два государства, на самом деле там есть еще вопросы какие, но это вот самый такой вопиющий. Два государства, которые в силу своих двусторонних отношений, в силу своих вот региональных раскладов, не готовы искать консенсус, не готовы пойти на какой-то компромисс. И поэтому они, по сути, блокируют работу органа. То же самое с ООН. Если государства не могут договориться, но о какой работе может идти речь? ООН же это же не правительство мировое. ООН это не какая-то самостоятельная сила, которая может принудить, сказать, так вот, Россия быстро остановилась и все. Нет. Он работает там, где ее государства-члены согласны между собой. Он это как, не знаю, председатель какого-нибудь домового комитета. А пока все жильцы дома не согласуют установку шлагбаумов у себя во дворе, этот председатель домового комитета не может договориться с фирмой, которая установит этот шлагбаум, правильно? Потому что все должны согласиться. А если у вас 70% хотят установить шлагбаум, 30% говорят, нам не нужен шлагбаум, у нас нет машины, мы не хотим платить за это дело, идите в баню, мы против. Нету, допустим, консенсуса или как у вас там принято это решение. Ну все, не может домовой комитет сказать, а мы заставим вас смириться с нашим шлагбаумом. Нет, так не получится, нельзя, так у них нет сил. Это не государство, это не суверен, это всего лишь вот организация людей равноправных. Равноправное государство. Соответственно, обвинять ООН в том, что она что-то не может, ну, это неправильно. Нужно обвинять тех, кто не может согласиться и принять решение. То есть государства-члены. Вот и все. Там, где государства-члены достигают решения, ООН работает прекрасно. Вообще вопросов нет. Но и там, где у них происходят вот такие вот вещи, как, допустим, с ООН, например, да, с Украиной, сколько было резолюций Совета Безопасности ООН, которые осуждают войну, да? Сколько было? Ноль. Потому что каждая резолюция, которая выносится, блокируется Россией. Ну там еще Китай там, тихо. Потому что вот так устроена система. Но если бы Россия не возражала бы, если бы они бы договорились бы, ну нормально были бы резолюции. Но речь-то, он не может быть, это же не может вызвать себе Путина с Трампом, сказать, так, ребята, давайте, мне надоело, у меня тут вот время, я должен там Зуева назначить, все, давайте быстро за полчаса договорились. Или я вас уволю. Может быть, так было бы и правильно. Но нет, он не может, у него нет на это полномочий. Так что в этом плане все эти упреки в адрес ООН, они не очень правильные. Кроме того, их упрекают обычно не за то. Говорят, вот они там сидят, жируют, ничего не делают. Вообще-то, вот я посмотрел, в прошлый год, например, ЮНИСЕФ, это фонд, детский фонд ООН, оказал помощь просто в снабжении продуктами питания более чем 400 миллионам детей во всем мире. Я не скажу, что они спасли, допустим, их от смерти, голодной, ну, от голодной смерти, да. Может быть, нет, там не от недоедания, но тем не менее, но это большая цифра. Это ООНовская организация, которая работает. Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ, СПИД, туберкулезом и малярией. 25 миллионов человек проходят за его счет постоянную эту антиретровирусную терапию во всем мире. Вот, пожалуйста, это работает ООН. Ну, я не знаю, и вот люди, которые предлагают ООН отменить, они предлагают это тоже отменить, все нафиг. Они говорят, это все ерунда. Не надо лечить, не надо кормить. Вот как Трамп отменяет USAID, да, огромную организацию по помощи гуманитарной. И это же не только по этим проклятым грантососам удар, да, грантоедам и прочим. Это же еще удар по программам борьбы со СПИДом во всем мире. Это удар по программам повышения грамотности. Просто хотя бы людей учат каких-нибудь в индийских штатах читать. Не знаю, правда, зачем это в жизни нужно, но тем не менее. Наверное, пригодится все-таки. Вот. Это куча полезных, нужных вещей. Нет, говорит Трамп, это какие деньги огромные, лучше я себе Белый дом разукрашу в золотой цвет. Так это гораздо, по крайней мере, можно будет сказать налогоплательщикам, куда ушли деньги.
Бальный зал там нынче. Бальный зал делается.
Да, бальный, да.
Важная вещь.
Восьмибальный, девятибальный. Не знаю,
очень
сколько
хороший, и стройматериалы очень качественные. Вот. Спасибо большое. Благодарю Бориса Бондарева, бывшего российского дипломата. Видите, у нас как в конце получилась небольшая, не то чтобы лекция, небольшой доклад на тему, зачем нам нужна ООН. Вот. Я уверен, что мы еще продолжим этот разговор и с Борисом Бондаревым, и не только. Борис сегодня благодарю за этот час. В программе обсудим. Спасибо большое и счастливо.
Спасибо. Пока-пока.
Да, ну а нашим зрителям хочу сказать, что, во-первых, поставьте, пожалуйста, лайки. Ни разу еще не просил сегодня, вообще можно было бы попросить, и можно было бы поставить, чтобы наша трансляция распространялась как можно дальше по просторам Ютуба. Ну и завтра приходите на программу The Breakfast Show с 9 часов утра. Жду вас на этом же канале, на этом же месте. Пока.